Вот Терентий Федорович пишет, что он опять стал ездить на игру. Как напишет, что проигрался. Да к горлу пристало, тут ему и деньги будут. А раньше не пошлю, хоть он себе там тресни в Петербурге-то. Меня не учить, барыня-сударыня. Я ведь знаю, как с ними справляться. С господами-то. Нет у меня денег. Написал ему, да и баста. Пар, мол, сударь, не запахан. Овсы не засеяны. Греча перепрела. Вот тебе и все. Покричит, покричит, да и перестанет. Разве они дело разумеют? Им что греть, что овес, что пшеница. Все одно. А про чечевицу и не спрашивай. Им вот только шуры-муры, рюши да знай денежек посылай. На это они лакомки. Вот с ними-то куды мастера справляться. Матушка, знаю я их, голубчиков, не в первый раз вести с ними дело. Вот потому-то и оброку не пошлю. Незачем. Так-то ты всегда, — проговорила ворча хозяйка. Когда это до нашего добра, так ты всегда кабенишься. Денег, небось, жаль на корову, оттого и в город не посылаешь.
Да, жаль, оттого и не посылаю.
Жаль, то-то. А от кого и в люди-то пошел? От кого их добыл деньги-то? Ну-ну, пошла, барыня, смерть не люблю. Тут без сомнений возникла бы одна из тех маленьких домашних сцен, которые были так противны Никите Федоровичу, если б в комнату не вошла знакомая уже нам Фатимка. Не мешает здесь заметить при случае, что лицо этой девочки поражало сходством с лицом жены управляющего, и особенно делалось это заметным тогда, когда та и другая находились вместе. Сходство между ними было так же разительно, как между одутловатым лицом самого Никиты Федоровича и наружностью троскинского бурмистра. Те же черты, несмотря на разницу лет, и всегдашний флюс Анны Андреевны, который сильно вытягивал их. Разница состояла исключительно в одних лишь глазах. У жены управляющего были они серые и тусклые, у Фатимки черны, как уголья, и сыпали искры. Впрочем, сходство между ними должно было приписывать одной игре природы, ибо Фатимка, или, как называли ее в деревне, Горюшка, никаким образом не приходилась сродни Никите Федоровичу. — Ну что? — спросил он ее.
— Мельникс пришел, — отвечала она робко.
— Ах, я, бишь, совсем забыл. Да-да, скажи, что сию минуту выйду в контору.
— Что там еще? — отозвалась Анна Андреевна.
— Должно быть, матушка, насчет помощи, — сказал супруг смягченным голосом. — Мужиков пришел спросить на подмогу.
Никита Федорович хлопотливо покрыл недопитый стакан валявшимся поблизости календарем, искоса поглядел на жену, хлопотавшую подле самовара. Потом, как бы через силу, ворча и потягиваясь, отправился в контору. Косвенный взгляд этот и суетливость не ускользнули, однако, от Анны Андреевны, подозрительно следившей за всеми его движениями. Только что дверь в комнату захлопнулась, она проворно подошла к сыну и, гладя его по головке, сказала ему вкрадчивым нежным голосом:
«Ванюша! Ты умница?
Умница!
Сахару хочешь, голубчик?
К отцу!
Ну, слушай, душенька, я дам тебе много-много сахару. Ступай потихоньку, смотри же, потихоньку к дядьке. Посмотри, не даст ли ему чего-нибудь мельник. Ступай, голубчик, а мамка много-много даст сахарку за то. Да смотри только, не сказывай тятьке, а посмотри. Да и приходи скорее ко мне, а я уж тебе сахару приготовлю». ты обманешь.
Нет, душенька, вот посмотри, я сюда сахарок положу, как придешь, так и возьми его.
Ты мало положила, еще.
Экой, ну, вот еще кусочек.
А еще положи.
Довольно, душечка, брюшко заболит.
Нет, еще, еще, а то не пойду, — закричал ребенок, топая ногою.
Ну-ну, на вот тебе еще два куска, — отвечала мать, боязливо взглянув на дверь. Ступай же теперь.
Ванюшка сполз со стула и потащился из комнаты, оборачиваясь беспрестанно к матери, которая одной рукой указывала ему на порог, другую — на кучку сахара.
«Здравствуй, брат Авксентий!» — сказал управляющий, подходя к мельнику и глядя ему пристально в глаза.
«Здравствуйте, батюшка Никита Федорович!» — отвечал тот, низко кланяясь.
«Что скажешь, а?»
«Да к вашей милости, батюшка, пришел!»
«Ну-ну-ну!»
— проговорил заботливо управляющий и сел на лавочку.
«Что, батюшка Никита Федорович?» — начал мельник, переминаясь, но совсем тем бросая плутовские взгляды на собеседника каждый раз, как тот опускал голову, моргал или поворачивался в другую сторону.
«Признаться сказать, вы меня маленько обижаете?»
«Как так?»
«Да как же, батюшка?» Прошлого года, как я поступил к вам на мельницу, так вы тогда, по нашему уговору, изволили сверх комплекта получить с меня 250 рублев. Это у нас было по уговору, чтоб согнать старого мельника. Я проев те деньги и не смею прикословить. Много благодарен вашей милости. А уж насчет того... Сделайте божескую милость. Сбавьте с меня... «За вино!»
«Э-э-э-э! Так вот вы зачем, батюшка, изволили пожаловать!» — произнес управляющий тоном человека, возмутившегося неблагодарностью другого.
«Э-э-э! Я тебе позволил держать вино на мельнице? Беру с тебя 100 рублишков? А ты и тут недоволен!» «Этого много! Да ты знаешь ли, рыжая борода, что за это беда! Вино не дозволено продавать нигде, кроме кабаков. А уж я так только по доброте своей допустил это тебе.
А ты и тут корячишься. Если нынешнюю весною допустил тебя положить с наших мужиков лишний пятак с воза, это ты, видно, тоже забыл. А, забыл, что ли?
Нет, батюшка Никита Федорович, мы много благодарны вашей милости за твою ласку ко мне. Да только извольте рассудить, если примерно было такое дело на другой мельнице, в Ломтевке или на Емельяновке, так я бы и слова не сказал, не пришел бы тревожить из-за этого. Там, изволите ли видеть, батюшка, место-то приточное. По большей части народ-то бывает вольный и богатый, да вина-то охочий. А вот здесь у нас так не то. Мужики бедные, плохонькие. Венца-то купить не на что. А мне-то и не приходится, батюшка Никита Федорович.
— Ах ты, бестия, бестия! — говорил управляющий, качая головою.
«Ну что ты мне пришел туруса-то плесть, а? Выгод тебе нет? Ах ты, борода жидовская! Да хочешь, я тебе по пальцам насчитаю 20 человек из троскинских мужиков, которые без спроса попьянствуют?»
«Что говори, батюшка, есть пьющие? Да только, супротив Емельяновки-то того, а я вашей милости, пожалуй, перечить не стану. Готов заплатить, да только право, маненько как будто обидно станет.
«Полно тебе, старая харя!» — возразил, смеясь, Никита Федорович. «Меня, брат, не проведешь. Да ну, принес, что ли, деньги-то?»
«Есть, батюшка», — отвечал тот, охорашиваясь.
То-то выгода тебе, верно, нет. Вот оно что! Вино-то почем берешь?
Да по 10 с полтины, батюшка-с.
А сколько воды-то подливаешь? Спросил лукаво управляющий.
Мельник улыбнулся, почесал голову и поклонился.
«Давай-ка, давай! Что толковать?» продолжал Никита Федорович, вставая, подходя ближе к мельнику.
Тот вынул из-за пазухи тряпицу, в которой были деньги, и стал считать. В это время дверь конторы скрипнула. Никита Федорович дернул мельника, набросил на деньги его шапку и выбежал в сени. Вскоре вернулся он, однако, совсем успокоенный. За дверью никого не оказалось.
«Вот так-то лучше!» — говорил он, кладя деньги в карман. «А насчет дарового леса я уж писал барину. Сказывал, что плотину сшибло паводком. Он непременно пришлет разрешение выдать. Ну, доволен, что ли, борода?»
«Благодарствуйте, батюшка Никита Федорович. Готов и впредь служить вашей милости как угодно.
Но то-то же, смотри у меня!»
«Никита Федорович», — произнес мельник, взявшись за шапку, — «к вам еще просьбица есть».
«Что такое?»
«Да вот, батюшка, у вас здесь мужичок находится. Антоном звать. Прикажите ему отдать мне деньги. С самой весны, почитай, молол он у меня, по сю пору не отдает. Да еще встрелся я как-то с ним. На ярмарку вы его, что ли, посылать изволили? Так еще грубиянить зачал, как я ему напомнил. Уж такой-то мужик пропасный, батюшка».
«А, хорошо, хорошо», — вымолвил с расстановкой управляющий. «Я этого еще не знал. Ну да уж заодно не миновать ему поселений. Поплатятся, каналья, поплатятся за все!» «Эй, Фатимка!» — произнес он, отворяя дверь.
Фатимка прибежала.
«Ступай сейчас в крайнюю избу к Антону. Скажи, чтобы шел сюда!»
«Да он еще не возвращался с ярманки», — возразил мельник. «Я уже заходил к нему».
«Как? И нынче еще не возвращался. Вчера и третьего дня тоже.
Ну да ничего, тем лучше. Ступай.
Да смотри ты, бегом у меня, зови сюда жену его, я аж им покажу».
Фатимка побежала.
«А ты, Аксентий, ступай пока домой, я с ним разделаюсь».
В сенях Никита Федорович встретил Ванюшу, который сосал пальцы, выпочканные сахаром.
«А ну-ткась, бурмистр!» — сказал отец, подымая сына на руки. «Хошь ли быть троскинским управляющим?»
«Отцу!»
— живо отвечал мальчишка.
«Ха-ха-ха! Ну а что бы ты стал тогда делать?»
«А вот, высек бы Михешку Кузнецова!»
«Ай, ай да бурмистр! Ну а за что бы ты его высек?»
«У него, — отвечал Ваня гнусливо, — у него, вишь, бабка, свинчатка есть, он мне ее не дает».
«Ха-ха-ха, пойдем, пойдем, расскажи-ка это матери. Анна Андреевна, послушай-ка, что говорит наш молодчик. Ну-ка, Ваня, скажи же мамке, за что бы ты высек Михешку-то Кузнецова?»
Но к крайнему удивлению Никиты Федоровича жена его не обнаружила на тот раз ни малейшего удивления к необыкновенной остроте любимого чада. Она сердито поправила косынку, перевязывавшую больную щеку, и сухо сказала супругу:
«Полно пустяки-то врать! Зачем приходил к тебе нынче мельник?»
«Эх, тебе, барыня, сударыня, приспичило!
Плотина повредилась! Так мужичков просил, ведь я тебе уже сказывал!»
«Ах ты, бессовестный, бессовестный!» — закричала она, всплеснув яростно руками. «Так-то ты обманывать меня хочешь?
Ты думаешь, что я не узнаю, что он тебе денег дал? Ты от меня прячешь, подлая душа! Разве забыл ты, через кого в люди пошел, через кого нажился? Кто тебя человеком сделал? — Что ты орешь, ведьма? — вскричал, в свою очередь, Никита Федорович, делая несколько шагов к жене. — Молчи! Теперь старого барина нет. Я тебе властитель, я тебе муж. Шутить не стану, смотри ты у меня. Да, получил деньги, не показал тебе, не хотел говорить. Да и не дам ни полушки, вот тебе и знай, да не кричать.
Разбойник! — завопила Анна Андреевна, ложась на диван и ударяясь выть. Ты меня погубить хочешь, зарезать, обокрасть. Не жена я тебе, холопу проклятому.
Варвара пришлась, произнесла Фатимка, войдя в комнату. Услышав вопли Анны Андреевны, она быстро обернулась в ту сторону. Видно было по первому ее движению, что она хотела к ней броситься. Но взгляд Никиты Федоровича тотчас же осадил ее назад. Она опустила глаза, в которых заблистали слезы, и проворно выбежала в сени. Управляющий вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью. Трепещущая от страха Варвара стояла в сенях и, закрыв лицо разодранным рукавом рубахи, тяжело всхлипывала. Услышав шаги Никиты Федоровича, она мгновенно открыла лицо свое, на котором изображались следы глубокого отчаяния, простерла руки и с криком повалилась к нему в ноги.
— Батюшка, батюшка, не погуби! — твердила она, рыдая, орошая грязные полы сапоги управляющего потоками слез. — Не погуби нас, сирот горемычных!
— Ступай-ка! «Сюда! Сюда!» — произнес Никита Федорович, топнув ногою. Он указал ей на контору. Оба вошли. Фатимка, притаившись в темном углу сеней, глядела с каким-то страхом на всю эту сцену. Но только что скрылась Варвара, она, как котенок, выпрыгнула из своей прятки, подбрела к дверям конторы, легла на земь и приложила глаза к скважине. Каждый раз, как голос Никиты Федоровича раздавался громче, бледное личико ребенка судорожно двигалось. На нем то и дело пробегали следы сильного внутреннего волнения. Наконец, все тело ее разом вздрогнуло. Она отскочила назад. Из глаз ее брызнули в три ручья слезы. Ухватившись ручонками за грудь, чтобы перевести дыхание, которое давило ей горло, она еще раз окинула сени с видом отчаяния, опустила руки и со всех ног кинулась на двор. Так обогнула она флигель, потом опять перелезла через забор и, очутившись в крестьянских огородах, пустилась все прямо по задам деревни. У крайних изб, за ригами, между обвалившимися плетнями, стояла толпа девчонок и ребятишек. Завидя ее, все в один голос принялись кричать: «Горюшка идет! Горюшка! Горюшка!» Тут Фатимка, как бы собравшись с последними силами, пустилась, как стрела, и, размахивая отчаянно ручонками, прокричала задыхающимся голосом: «Беда! С Варварой! Бьют! Бьют!» В то самое мгновение в толпе раздался детский вопль и слова: «Ой, мамка, мамка, мамка!» В то же время из среды ребятишек выбежала рыженькая хромая девочка, уже знакомая читателю, и поскакала навстречу Фатимке, вертясь на одной ножке и пронзительно взвизгивая: «Горюшка, горюшка!» «Полно тебе, Анютка, услышит!» — проговорила та, удерживая ее за руку и торопливо подвигая к Ксюшке и Ванюшке, племянникам Антона.
которые ревели в два кулака. «Ну, Ваня! Ну, Аксюшка!» — продолжала она, обхватив их ручонками. «Беда! Беда пришла тетке Варваре! Беда! Быкат! И дядю вашего хочет, вишь, куда-то отправить! Я все слышала, всю щелочку глядела! Не кричите! Не равно услышат, право, услышат!» Все это проговорила она с необыкновенным одушевлением. Ее бледные щечки разгорелись. Она живо при каждом слове размахивала руками, беспрерывно поправляя длинные пряди черных своих волос, которые то и дело падали ей на лицо. А Ксюшка положила свой кулачок в рот и, удерживая всхлипывание, еще пуще зарыдала.
«Ой, дядя Антон, дядя Антон!» — бормотал, заливаясь, Ванюшка. «Куда ты ушел? Он бы не дал бить тетку Варвару!»
«Вот что!» — сказала вдруг Фатимка, выпрямляясь и становясь посереть толпы. «Вот что! Ваня, Аксюшка, все, побежимте туда! Берите все камни, швырнем ему в окно! Я покажу, в какое! Мы его испужаем! Кто из вас меток?»
«Я!» —
закричало несколько тоненьких голосков, и множество худеньких ручонок замахали в воздухе.
«Я! Горюшка! Я!» —
звончей всех визжала хромая Анютка, принимаясь снова кривляться вокруг Фатинки. «Полно тебе, дура, яко бесстыжая! Молчи!»
«Я пойду! Я меток!» —
скричал Ванюшка, торопливо утирая слезы. «Я пойду!» И он бросился уже подымать камень. Но камень пришелся не по силам. Ванюша залился снова слезами. «Ничего, Ваня, ничего!» — продолжала с тем же волнением Фатимка. «Побежимте скорее! Там много камней у забора! Скорее! А то будет поздно! Ложитесь все ползком наземь, а не то увидит! Скорее!» Хромая Анютка принялась была опять за свои прыжки, но на тот раз со всех сторон посыпались на нее брань и ругательства. Она поневоле легла наземь и ползком потащилась за всеми вдоль плетня на брюхе. А между тем Никита Федорович давным-давно отпустил жену Антона. Бабы, глядевшие из окон и видевшие, как прошла она мимо деревни, перестали даже толковать об этом предмете и перешли уже совсем к другому. Никита Федорович один-одиношенек расхаживал теперь вдоль и поперек по конторе, заложив руки назад, опустив голову. Казалось, он погружен был в горькое, тревожное раздумье. Сцена, которую сделала ему Анна Андреевна, возмущала его кроткую душу. Наконец он как будто бы принял какое-то твердое намерение, ударил себя руками по полам архалука, закинул голову назад и направился к двери. В эту самую минуту верхнее слуховое окно конторы зазвенело, разлетелось вдребезги, и несколько увесистых камней упало ему чуть-чуть не на нос. Никита Федорович обомлел. С минуту стоял он как вкопанный на одном месте, потом со всех ног кинулся в сени и, метаясь из угла в угол, как угорелый, закричал, что было мочи.
«Эй, кто здесь? Степан, Дармидон! Эй, Фатимка! Эй, черти!»
Никто не отвечал. Никита Федорович остановился и стал прислушиваться. Волнение его мало-помалу утихло, когда он убедился, что кругом его никого не было. Он осторожно вышел из сеней, еще осторожнее обогнул флигель, и не без особенного смущения, похожего отчасти на страх, поглядел через забор. Но каково же было его изумление, когда он увидел собственное чадо!
«А, так это ты, пострел!» — закричал он, грозя сыну. «Погоди, я тебя выучу бить стекла! Ступай сюда!»
«Нет, тятенька, нет!» —
отвечал троскинский бурмистр. подбегая к отцу. «Это ребятишки! Сейчас убежали! Я их видел!»
«Какие ребятишки?»
«Деревенские-с! Я знаю, кто камень-то бросил! Тятенька, это не я-с! Не я-с!»
«Ну?»
«Это тятенька-с! Как бишь его? Ванюшка! Антонов! Не я, тятенька! Я сам видел!»
«А-а-а! Ну, хорошо! Да это того самого! Хорошо! Я с ним тотчас же разделаюсь. Пойдем, Ванюша, холодно тебе!»
Сказав это, Никита Федорович перекинул через плетень толстые свои руки, обхватил имя сына, поднял его на плечи и с торжествующим видом направился к дому. Глава 9. Возвращение. Трое суток бегал Антон, разыскивая повсюду свою кличонку. Все было напрасно. Она не отыскалась. В горе своем не замечал он студеного дождя, лившего ему на голову с того самого времени, как покинул он город. Ни усталости, ни холоду, ни голоду. Без полушубка, без кушака и шапки, потерянных где-то ночью, метался он, как угорелый, из деревни в деревню, расспрашивая у встречного и поперечного о своей пегой кобылке. Никто ничего не знал. Никто даже не дал ему разумного ответа. Кто молча отворачивался за недосугом, кто равнодушно отсылал его дальше, а кто попросту отзывался смешком на его оторопевшие нескладные речи. Впрочем, и то сказать надо, что если бы Антону посчастливилось даже отыскать конокрада, последствия были бы и не лучше. У него не было денег. Мужички, провожавшие его за ворота постоялого двора, были совершенно правы, решив в один голос, что не найти ему лошади, коли алтын нетути, попусту только измается сердешный. Полный немого отчаяния, которое постепенно, возрастая в нем, жгло ему сердце и туманило голову, Антон бросил, наконец, свои поиски и направился к дому. Когда он ступил на троскинские земли, была глухая поздняя ночь, одна из тех ненастных осенних ночей, в которые и под теплым кровом, и близ родимого очага становится почему-то тяжело и грустно. Ледяной порывистый ветер резал Антону лицо и поминутно посылал ему на голову потоки студеной воды, которая струилась по его изнуренным членам. Бедняк то и дело попадал в глубокие котловины, налитые водою, или вязнул в глинистой почве полей, размытой ливнем. Густой туман усиливал мрак ночи. В двух шагах зги не было видно, так что иногда ощупью приходилось отыскивать дорогу. Когда ветер проносился мимо, и протяжное его завывание на минуту смолкало, окрестность наполнялась неровным шумом падающего дождя и глухим журчанием потоков, катившихся по проселкам. Казалось, не было уголка на белом свете, где бы в это время могло светить солнышко и согревать человека. С каждым шагом вперед все темнее и темнее становилось в душе мужика. Вскоре почувствовал он под ногами покатость горы, по которой дней 5 тому назад подымался на пегашке. Смутно и как бы сквозь сон мелькнуло в голове его это воспоминание. Откинув дрожавшими руками мокрые волосы от лица, вперил он тогда помутившийся взор к селу и значительно прибавил шагу. Таким образом, спустя несколько времени очутился он посередь улицы. Но здесь было так же мрачно, как в поле. Темнота ночи сливала все предметы в одну неопределенную черную массу. Слышно только было, как шипела вода, скатываясь с соломенных кровель на мокрую землю. Вытянув шею вперед, Антон продолжал идти, ускоряя все более и более шаг. Вдруг посреди завывания непогоды раздалась резкая, звонкая стукотня в чугунную доску. Сердце мужика вздрогнуло. Он остановился, как вкопанный, и поднял голову. Перед ним возносился старый флигель, вмещавший контору и квартиру управляющего. Пока он силился припомнить, каким случаем попал сюда, в стороне послышались шаги. И почти в ту же минуту грубый сиповатый голос прокричал: «Кто тут?» Голос показался Антону чей-то знакомый. Он невольно сделал несколько шагов вперед. «Какого тут дьявола еще носит? Кто тут?» произнес тот же голос ближе. И Антон увидел перед собою двух человек с дубинками. «Что ты, леший, не откликаешься?» повторил громче прежнего один из караульщиков, стукая дубинкою по грязи. «Аля глох! Слышь, тебя спрашивают!» Антон молчал, потирая руками мокрую свою голову. «Стой!» — закричали в один голос караульщики и кинулись на него. Тот без всякого сопротивления дался им в руки. «Управляющий! Дома?» — спросил он глухо. Но едва успел он произнести это, как один из мужиков тотчас же выпустил его и, засмеявшись, сказал товарищу: «Дядя Дорофей, поглядь-ка, да ведь это наш Антон!»
«Ой-ли!
Вот тебе Христос! Отсохни руки и ноги!»
«Эй, сват!»
— крикнул Дорофей, также выпуская Антона и принимаясь его ощупывать. «Какого лешего тебе здесь надоть? Что с тобой? Аль с ума спятил? Без шапки? В такую-то погоду, какого тебе управляющего? Из города, что ли, ты?»
«Из города», — проговорил Антон, вздрагивая всем телом.
«Эх, ва, так ты теперь-то управляющего хватился. Ну, брат, раненько, погоди, вот тебе ужотка еще будет. Эк его, как накатился! Федька, знать, выпьемши добре, ишь, лыка не вяжет. Что тебе нелегкое дернуло?» продолжал Трофей, толкая Антона под бок. «А тут-то без тебя что было?
Что?
Да теперь, небось, что? Что? Ишь, у тебя язык от словно полено в грязи вязнет. А еще спрашиваешь, что? Поди-ка домой, там тебе скажут, что. Никита-то нынче в обед хозяйку твою призывал. Ишь, дьявол обрадовался городу, словно голодный кирюха, пудовой краюхи. Приставь голод к плечам, старый черт, ступай домой, что на дожде-то стоишь?
Эх, Фаля, вот погоди, погоди, что-то еще завтра будет тебе. Да что ж ты ничего не баишь? Аль совсем тебя ошеломила? Антон! А, Антон! Сват!»
«А?» Дорофей и Федька залились во все горло. «Слышь, что ли?» — произнес первый, дергая его за руку. «Полно тебе зуб-то об зуб щелкать! Ступай домой! Проступай домой! Слышь, что тебе говорят?» Но Антон уже ничего не слышал. С остервенением оттолкнул он, наконец, караульщиков и кинулся стремглав к стороне околицы. «Антон! Эй, Антон!» — кричали ему вслед мужики. «Экий леший, что с ним право попритчилось?»
«А что попритчилось?» — примолвил Дорофей. «Запил! Вот те и все тут! Экой, право, черт, должно быть, деньги-то все кончил!
Поди ж ты, Федюха, окажись, прежде за ним такого дела не важивалось. Управляющего, слышь, захотелось ему ночью. Знать уж больно он его донимает. Ну да, пойдем, Федюха, я инда весь промок. Так-то стыть погода пошла.
Пойдем, дядя Дорофей, постучим еще в доску, да завалимся спать. Смерть и зяб!»
Немного погодя, резкие звучные удары в чугунную доску далеко разнеслись по окрестности, заглушая на минуту завывание ветра и шум бури, которое, казалось, усиливалось час от часу. Антон между тем продолжал бежать, как полоумный. Поравнявшись с первыми избушками, он круто своротил к огородам и пустился за дами деревни. Тут шаг его сделался тверже и медленнее. Когда он приближался к тому месту, где несколько дней тому назад поднял платок, ему вдруг почудилось, что кто-то мелькнул мимо него поперек дороги. Он остановился и оглянулся в ту сторону. В эту самую минуту сильный порыв ветра раздвоил тучу, и бледным светом озарилась та часть поля. Антон явственно различил тогда в белом пятне неба над поверхностью межи профиль старухи. Согнувшись в три погибели, она ковыляла, размахивая сучковатую своею клюкою, которой, казалось, ощупывала дорогу. Антон тотчас же узнал Архаровну. Все россказни и слухи о богатстве ее разом прихлынули ему в голову. Ему пришло в голову, что она может пособить ему. Секунду спустя кинулся он вслед за поберушкой, несколькими прыжками нагнал ее и крикнул задыхающимся голосом. — Помоги, коли хочешь спасти душу христианскую от греха, дай денег!
— Касатик! Касатик!
— могла только проворчать поберушка.
— Христос с тобой! Ой, да это ты, родной! Антон Прохорыч, какие у меня деньги, Христос с тобой!
— У тебя есть! Все сказывают! — прибавил он.
— Что с тобой делать?
— завопила старуха.
— Вишь ты, какой странный! Аль руку на себя поднять хочешь, что ли, прости Господи!
Деньги у меня в березничке, в кубышке, зарыты! — Веди туда! — крикнул мужик. — Веди! Скорее! Старуха оправилась, поспешно подняла клюку. Он уцепился ей за полу, и оба быстрыми шагами пустились по дороге к роще. Пока еще тянулся проселок, они шли ходко, но как только старуха свернула на пашню, Антон начал уже с трудом поспевать за ней. Ночь стала опять черна, и дождь, ослабевший было на время, полил вдруг с такой силой, что он едва мог различать черты своей спутницы. Глинистая почва пашни прилипала к их ногам тяжелыми комками и еще более затрудняла путь. Время от времени они останавливались перевести дух. Наконец старуха свела его в глубокую межу, на дне которой бежал, журча и клубясь, дождевой сток. С обеих сторон поднимались черные головастые дуплы ветел. Местами тянулись сплошною стеною высокие кустарники. Кое-где белый ствол березы выглядывал из-за них, как привидение, протягивая вперед свои угловатые худощавые ветви. Дорога час от часу становилась затруднительнее. Ноги поминутно встречали камни или скользили в тине. Иногда целые груды сучьев, сломанных ветром, заслоняли межу. Подобно несметному легиону духов, ветер проносился с одного маху по вершинам дерев, срывая миллионы листьев и сучьев. Потом вдруг, как бы встретив в стороне препятствия, возвращался с удвоенной силой назад, покрывая землю глыбами смоченных листьев. Тогда грохот бури смолкал на минуту, и снова слышалось журчание потоков и однообразный шум дождя, который падал полосами на деревья и скатывался на дорогу.
— Ой, погоди, касатик, дай вздохнуть! «Надо еще во враг спущаться!» — сказала старуха.
Антон молча остановился. Немного погодя, они в самом деле начали спускаться по крутому каменистому скату во враг. Очутившись на дне, Антон поднял глаза кверху. Окраины пропасти вырезывались так высоко на небе, что едва можно было различить их очертания. Несколько раз Антону приводилось проползать под стволами дерев, опрокинутыми там и сям поперек пропасти, загроможденной повсюду камнями. Старуха, по-видимому, хорошо знала дорогу. Она ни разу не оступилась, не споткнулась. Несмотря на то, что шла бодрее прежнего
и уже не упиралась более своею клюкою. Затесавшись, наконец, вместе с Антоном в густую чащу кустарников, из которой выход казался невероятным, она неожиданно остановилась, рванулась вперед и закричала хриплым своим голосом: «Ребятушки! Сюда, родимые!» Одуматься не успел Антон, как уже почувствовал себя в руках двух дюжих молодцев. Движимый инстинктивным чувством самосохранения, он бросился было вперед, но железные руки, обхватившие его, предупредили это намерение и тотчас же осадили назад. «Куда?» — сказал один из них. «Куда? Небось, не уйдешь и здесь подождешь!»
«Ермолаюшка, косятик!» — заговорила старуха. «Погоди, не замай его, родимый, ведь это брат твой, Антон! Ох, рожёный, уж такой-то право колотырный! Пристает, вишь, пособи ему, дай ему денег!»
Услыша это, Ермолай отступил назад и крикнул: «Антошка, ты ли?» Но так как Антон не отвечал, он быстро подошел к нему, взял его обеими руками за плечи, глянул ему в лицо и потом, упершись кулаками в бока, залился дребезжащим смехом.
«Антошка, черт, каким тебе лешим принесло сюда? Петруха, пусти его, небось, не уйдет, он сродни!»
Петруха пристально посмотрел в лицо мужику и тотчас же выпустил его, промолвив, однако, грубо товарищу: «Что ж, что он брат тебе? Коли пришел выведать, так все одно ему!» «Да что ж ты ничего не говоришь, словно пень!» — продолжал Ермолай, обращаясь к брату, который не двигался с места. «Зачем пожаловал сюда? Чего тебе от нас надо? Да говори же, дьявол! Аль взаправду глотку-то заколотили тебе на деревне!»
«Дай ему опомниться, косатик ты мой! Видно, запужался больно!» — подхватила старуха, нагибаясь и кладя что-то на земь. «Вот иду я так-то, родной, из ихнего Троскина!»
«Ну что?» — спросили в одно время Петр и Ермолай.
«Да вот!» — отвечала она, понизив голос. «Две курочки у мужичка сволочила!» «Ну, вот так-то!» — продолжала она громко. «Иду я, а он окаянный, как кинется ко мне! Денег, говорит, давай! Такой-то пропасный!»
«Так ты, видно, горемыка!» — воскликнул Ермолай. «Что, брат, знать не по вкусу пришли дубовы-то пироги с березовым маслом? Да что ж ты взаправду ничего не говоришь? Ай, не рад, что встрелся!» «Рад, не рад!» — произнес другой, подходя к мужику. «Тебе от сель не выйти!»
«Братцы!»
Начал вдруг Антон, как бы пробудившись от сна. «Мне денег надо! Денег!
Лошадь увели на медни! Последнюю лошадь! Оброку платить нечем!» — прибавил он через силу.
«Так ли? Слыхал я про Эфта, да».
«Так, родной!» — перебила старуха. «По миру, почитай, пустил его управитель-то!»
«Ну, а ребята мои живы?» — спросил Ермолай.
«Живы!
Да есть нечего!» — отвечал мрачно Антон. «Пособите, братцы, хоть сколько-нибудь дайте денег!» — промолвил он голосом отчаяния. «Мы ведь недавно, всего, кажись, 3 недели сюда подоспели. Вот парнюхе старуху свою хотелось проведать, да место вышло податно. Так и остались зимовать, а то бы я навестил тебя, на ребяток поглядеть хотелось. Мать ты их добрее, померла. Так что ж ты, Антонушка, к нам, что ли?»
«Последнюю лошадь увели», — начал снова Антон. «Подушных платить нечем. Денег мне надо!»
«Эх, ма!
Пособить-то тебе можно. Да вот видишь, какое дело. Деньги-то у нас не то что свои, не то что чужие. Они у нас теперь в кармане, так стало наши. А вот маленько прежде всего их держал у себя за пазухою купец, ехавший с ярмарки. Мы к нему, знаешь, того, поделись, дескать, добрый человек. Он на нас с криком, мы погрозили порядком, деньги-то с бумажником он нам и швырнул в лицо, а сам давай, бог, ноги. Ну, ты теперь наш, все узнал. Помочь-то тебе мы поможем, да только ни-гу-гу, а то ведь беда. Купец-то ночью нас не разглядел, да и лыжи отсюда навострил далеко, так никто не узнает, коли ты не проболтаешься. Мы теперь зайдем в кабак вместе, недалеко отсюда, а там дадим тебе на разживу, да разойдемся на разные стороны. А что ты, Антошка, бывал у Бориски Рыжака? Пивал у него когда? Нет. Ну, устал, не знает тебя Рыжий? Не знает. Ну и ладно, идем. А ты, матушка, здесь оставайся. Вестимо, родной, вас поджидать стану. Смотри только, касатик, его-то от себя не пущайте. Небось, не уйдет, отвечал тот. Ну, идемте, ребята. Смотри же, Антипушка, опростоволосишься, вот тебе Христос, вспоминай, как звали. Бродяги допили штоф, подняли кверху дубинки и, сказав еще что-то шепотом старухе, пропустили Антона вперед и начали выбираться из оврага. Кабак, куда направлялись они, стоял одиноко на распутье между столбовой дорогой и глубоким узким проселком. Сделав два или три поворота, проселок исчезал посреди черных качковатых полей и пустырей, расстилавшихся во все стороны на неоглядное пространство. Ни одно деревце не оживляло их. Обнаженнее глуши этого места трудно было сыскать во всей окрестности. Здание кабака соответствовало как нельзя лучше печальной местности, его окружавшей. Оно состояло из старинной двухэтажной избы с высокой кровлей, исполосованной по всем направлениям темно-зеленым мохом и длинными щелями. На верхушке ее торчала откоса рыжая сохшая сосенка. Худощавые сохшие ветви ее, казалось, звали на помощь. Стены избы были черны и мрачны. Промежутки между бревнами серо-грязноватого цвета показывали, что мох уже давным-давно истлел. Новенькое сосновое крылечко, прилаженное ко входу избы, еще более выказывало ее ветхость. Его гладенькие вылущенные столбики, белый лоснящийся навес с вычурами, тоненькие перила так резко бросались в глаза своим контрастом с остальной частью кабака, что невольно напоминали уродливое сочетание безобразного старика с свеженькой молодой девушкою. Здание, подобно многим в этом роде, было окружено с трех сторон навесами, дававшими тотчас же знать, что радушие хозяина не ограничивалось одной лишь косушкой. Тут находился и постоялый двор. Польза соединялась, следовательно, с приятным. Таким образом, проходимцу или извозчику предстояло через это истинно благодетельное соединение выпить вместо одной косушки, уже необходимой для подкрепления сил, еще две лишние. Одну, как водится, после ужина, другую при расставании, под утро. По мере того, как темнота ночи рассеивалась, черный профиль высокой кровли кабака и сосны, усеянной заночевавшими на ней галками, вырезывалась резче и резче на сероватом пасмурном небе. Кругом тишина была мертвая. Несмотря, однако ж, на ранний рассвет, в одном из окон нижнего этажа, пока еще смутно мелькавшим сквозь полосы тумана, светился огонек. После некоторого внимания можно было даже довольно четко различить длинную тень человека, ходившего взад и вперед по избе. Вскоре тень эта скрылась. На крылечке показался тогда высокий мужчина в длиннополом кафтане на лисьем меху. Сначала нагнулся он на перила и, приложив ладонь ко лбу в виде зонтика, долго глядел на большую дорогу. Потом, сделав нетерпеливое движение, незнакомец сошел вниз. Видно было, однако, что и здесь остался он недовольным. Простояв еще несколько времени, махнул он, наконец, с досадою рукой и опять поднялся на крылечко. Находясь, должно быть, под влиянием нетерпеливого ожидания и не доверяя, вероятно, своей зоркости в первых двух попытках, он сел на ступеньки, подперся ладонью и снова принялся оглядеть в туманную мглу, окутывавшую местность. Но вот уже потянулся туман в вышину. Глубокие колеи дороги, налитые водою, отразили восход, а он все еще не покидал своего места и не сводил глаз с дороги. Пахнет ли ветерок по влажной земле? Пронесется ли в воздухе стая галок? Он быстро поднимает голову, прислушивается. Терпение его, казалось, наконец истощилось. Он вскочил на ноги и проворно вошел в сени кабака. Тут по-прежнему увидел он рыжего целовальника, лежавшего навзничь между двумя бочками, усланными рогожей. В углу на полу храпели два мужика и мальчик лет 13, батрак хозяина. Дверь налево, в кабак, была заперта на замок. Человек в длинном кафтане прошел поспешно сени и вступил в избу направо. Он, по-видимому, был чем-то сильно встревожен. Слабый свет догоравшей свечки, смешиваясь с белым светом утра, набрасывал синевато-тусклый отблеск на лица нескольких мужиков, спавших на нарах. На лавке подле стола, покрытого скудными остатками крестьянского ужина, сидел, опустив голову на грудь, бородатый человек, которого по одежде легко можно было принять за купца. Опершись одной рукой на стол, другой на лавочку, он храпел на всю избу. Незнакомец прямо подошел к нему и дернул его за руку. Потеряв равновесие, купец свалился на лавку и захрапел еще громче. — Матвей Трофимыч! — сказал с досадой незнакомец, принимаясь будить его. — Матвей Трофимыч, проснись! Эй! Да сна ли теперь? Да встань же, ну!
— А что, брат приехал?
— отозвался купец, торопливо протирая глаза. — Какой приехал? Слышь, Матвей Трофимыч, мне все думается, не беда ли какая случилась с братом?
— произнес Матвей Трофимыч, приподнимаясь. — Давно бы надо здесь быть. Вечер еще. — Сколько бишь? — сказывал он, верст от города до Марина.
— Да никак, 20 или 22, — говорил.
— Эх, напрасно, право, мы с ним тогда не поехали. — Получка денег, не бог знает, сколько взяла бы времени. Да делать нечего, подождем еще, авось подъедет.
— Мне все думается, не прилучилось бы с ним беды какой. Поехал он с деньгами. Долго ли до греха?
Так инда сердце не на месте.
Слыхал ты? Мужики вечер рассказывали. Здесь и вчистую бывает неладно. Один из Ростова, помнишь, такой дюжий, говорил, вишь, из постоялого двора, да еще в ярмарку, вот где мы были-то, у мужичка увели лошадь.
Ой-ли?
Тот, Матвей Трофимович, ты спал, а я слышал.
Авось бог милостив, ох-хе-хе!
В то время в избу вошел целовальник. Закинув коренастые руки свои назад за шею, он протяжно зевнул и сказал, потягиваясь, — А что, не приезжал еще ваш товарищ?
— Нет, брат, не едет, да и полно, — отвечал высокий.
— Я уж поджидал-поджидал, глаза высмотрел, побаиваемся мы. Не случилось ли с ним беды какой? Ехал ночью при деньгах. На грех мастера нет.
Что случится? Запоздал, должно быть. У вас, вот, говорят, на дорогах-то шалят больно. Вот объевтом-то мы и сумлеваемся.
Что говорить? Случалось, всякого бывает. Да уж что-то давно не слыхать. На медне вот сказывают, бабу, вишь, какую-то обокрали. А то не слыхать, кажись, смирно стало.
Ох, беда, да и только. Уж не съездить ли мне в Марино? Далече от Селева станет.
Верст 17 без малого.
Да вы не ездите, обождите. Господь милостив. Целовальник зевнул.
Эй, Пахомка, что ты, косой черт?
Крикнул он, выходя в сени и толкнув под бок ногою мальчика.
«Вставай, пора продрать буркалы те! Время кабак отпирать! День на дворе!»
Матвей Трофимович сел снова на лавочку и задремал. Товарищ его вышел на крылечко и снова принялся глядеть на дорогу. Вскоре кабак ожил. Зазвенели склянки, зашумел народ, все пришло в движение. Работница-стрепуха затопила печь. Мужики завозились под навесами, и, немного погодя, послышались уже громкие восклицания и удалая песня. Человек в длиннополом кафтане продолжал глядеть с тем же притупленным вниманием на дорогу. Вдруг он поднялся, взбежал на крыльцо и вытянул вперед шею, как бы силясь приблизиться к увиденному им вдалеке предмету. Но лицо его, обнаружившее радость, мгновенно нахмурилось. Обманутый ожиданием, он печально отошел назад. На дороге показались три пеших человека. Когда подошли они ближе, купец невольно обратил на них внимание. Двое из них были покрыты грязными лохмотьями. Лица их были тощи и изнурённы. Щетинистые, взъерошенные брови и бакины придавали им вид суровый, дикий. Наружность третьего путника особенно поразила купца. Это был высокий, сгорбленный мужик лет 60, покрытый сединою, с лицом известкового болезненного цвета. Он как будто удручен был каким-то сильным недугом. Голова его несколько висела набок. Огромные коренастые руки старика как-то безжизненно болтались при каждом шаге вдоль угловатых костлявых ног, перепутанных разодранными анучами, покрытыми грязью. Он, казалось, совершенно бесчувствен был к стуже, которая багровила ему грудь и плечи, едва прикрытые лохмотьями крестьянской рубашки. Приблизившись к кабаку, товарищи старика оглянулись сначала на все стороны, потом взяли его под руки и поспешно вошли в кабак, не взглянув даже на сидевшего незнакомца. Купец, поглядев еще несколько минут на дорогу, тоже вошел в кабак. В голове его невольно мелькнуло какое-то подозрение. Большая часть мужиков, заночевавших у целовальника, находилась уже тут. Некоторые из них стояли посереть избы и о чем-то горячо спорили. Другие сидели на лавочке за большим столом. В углу подле сороковой бочки, уставленной разнокалиберными медными воронками, за небольшим столиком сидели по обеим сторонам Антона брат его Ермолай и Петрушка. Перед ними стояли штоф и стаканы. Ермолай, положив локти на стол и запустив ладони в черные свои волосы, глядел беспечно в окно, но усилия, с какими расширял он глаза, беспрерывные движения мускулов на узеньком лбу его и легкое наклонение головы свидетельствовали, что он жадно прислушивался к тому, что говорилось вокруг —